Сюда уместно добавить, в 60-е годы евреи-юристы при отсутствии тогда института адвокатуры без всяких затруднений устраивались на государственной службе. Послабления коснулись и пограничной черты. В 1856, когда по Парижскому трактату российская государственная граница отступила, приблизилась к Кишиневу и Акерману, из новообразованной так пограничной полосы евреев теперь не выселяли. А в 1858 были окончательно отменены указы Николая I, предписывавшие евреям покинуть 50-верстную приграничную полосу. С 1868 был разрешен, прежде формально, хотя и не строго запрещенный, переход евреев из западных губерний России в царство польское и обратно. Наряду с официальными послаблениями в правоограничениях существовали исключения и обходы правил. Например, в столице Петербурге, несмотря на запреты, евреи все же водворялись на продолжительные сроки. А с воцарением Александра II число евреев в Санкт-Петербурге начинает быстро возрастать. Появляются капиталисты, посвящающие значительное внимание организации общины еврейской тут, как, например, барон Гораций Гинзбург, Розенталь, Варшавский и другие. К концу царствования Александра II российским государственным секретарем состоял Перец, сын откупщика Абрама Переца. В 60-х годах XIX века Петербург стал стягивать к себе немало представителей торгово-промышленных и интеллигентных кругов еврейства. По данным Комиссии по устройству быта евреев, в 1880-81 в Петербурге официально числилось 6290 евреев. По другим официальным данным, 8993, а по местной переписи от 1881 года 16826, около 2% от общего населения. В Москве в 1856 была отменена обязательность жительства приезжих купцов-евреев только в Глебовском подворье, которое было упразднено евреям, разрешили останавливаться в любом районе города. При Александре II еврейское население Москвы стало быстро расти, а к 1880-му около 16 тысяч. Сходный в Киеве. После 1861 начался быстрый рост еврейского населения Киева. От 1500 в 1862 до 81 тысячи к 1913. С 80-х годов наблюдался наплыв в Киев евреев. Несмотря на частые полицейские облавы, которыми славился Киев, численность его еврейского населения намного превосходила официальные данные. К концу XIX века евреи составляли 44% киевского купечества. Важнейшим называет Гессен предоставление права повсеместного жительства 1865 год ремесленникам. Правда, была заминка с их переездом, ведь так скученные, так стесненные, настолько лишенные рынка сбыта и заработка, почему же они почти не воспользовались правом выхода из черты оседлости. К 1881 в 31 внутренней губернии евреев-ремесленников считалось всего 28 тысяч, а евреев вообще 34 тысячи. Гессен объясняет этот парадокс так. Зажиточные ремесленники не нуждались искать новые места. Нищенствующие не имели средств для переезда, а средняя группа, кое-как перебивавшаяся изо дня в день, не терпя особой нужды, опасалась, что после их отъезда старая их община в налоговых соображениях откажется им потом продлить годовой паспорт или даже потребует возвращения выселенцев домой. Но можно сильно усомниться в самой статистике. Мы только что прочли, что в одном Петербурге евреев было, по крайней мере, в два раза больше, чем по официальным данным. Учитывалось ли ртутно-подвижное еврейское население медлительным российским аппаратом в определенное время и во всех местах? А росло еврейское население России уверенно и быстро. В 1864 без Польши оно составляло 1,5 миллиона, а вместе с Польшей было в 1850 2,350,000, в 1880 уже 3,980,000. От первичного около миллионного населения при первых разделах Польши до 5,170,000 к переписи 1897-го, то есть за столетие выросло больше, чем в 5 раз. В начале XIX века российское еврейство составляло 30% мирового, в 1880-м уже 51%. Это крупное историческое явление, неосмысленное привременно ни русским обществом, ни российской администрацией. Только один этот быстрый численный рост, без всех остальных сопутствующих особенностей еврейского вопроса, уже ставил перед Россией большую государственную проблему. И тут необходимо, как и всегда во всяком вопросе, постараться понять обе точки зрения. При таком экстраросте российского еврейства все настоятельнее сталкивались две национальные нужды. Нужда евреев и свойства их динамичной 3000-летней жизни как можно шире расселиться среди иноплеменников, чтобы как можно большему числу евреев было бы доступно заниматься торговлей, посредничеством и производством, затем иметь простор в культуре окружающего населения. А нужда русских, в оценке правительства, была удержать нерв своей хозяйственной, затем и культурной жизни, развивать ее самим. Одновременно же со всеми этими частными полегчаниями для евреев, не забудем, по России ступали одна за другой и всеобщие освободительные реформы Александра II, тем расширяя свою сень и на евреев. Например, в 1863 была отменена подушная подать с городского населения, а значит, и из главной части еврейской массы остались только земские повинности, евреи покрывали их из коробочного сбора. Но как раз самая крупная из тех александровских реформ, самая исторически значимая, поворотный пункт в российской истории, освобождение крестьян, отмена крепостного права в 1861-м, оказалась для российских евреев весьма невыгодной, а для многих и разорительной. Общие социально-экономические перемены, происшедшие в связи с отменой крепостной зависимости крестьян, значительно ухудшили в тот переходный период материальное положение широких еврейских масс. Социальная перемена была в том, что переставал существовать многомиллионный, бесправный и лишенный подвижности класс крестьянства, отчего падало в сравнительном уровне значение личной свободы евреев, а экономическое в том, что освобожденный от зависимости крестьянин стал меньше нуждаться в услугах еврея, то есть освободился от строгого запрета вести и весь сбыт своих продуктов и покупку товаров, иначе чем через назначенного посредника, в западных губерниях почти всегда еврея. И в том, что помещики, лишившись дарового крепостного труда, теперь, чтобы не разориться, были вынуждены лично заняться своим хозяйством, в котором ранее видная роль принадлежала евреям как арендаторам и посредникам в многообразных торгово-промышленных делах. Отметим, что вводившийся в те годы поземельный кредит вытеснял еврея как организатора финансовой основы помещичьего быта. Развитие потребительных и кредитных ассоциаций вело к освобождению народа от тирании ростовщичества. Интеллигентный современник передает нам в связи с этим тогдашние еврейские настроения. Хотя евреям открыт доступ к государственной службе и к свободным профессиям, хотя расширены промышленные права евреев и больше средств к образованию, и чувствуется в каждом уголку сближение между еврейским и христианским населением, хотя остающиеся ограничения далеко не соблюдаются на практике с таким рвением, и исполнители закона относятся теперь с гораздо большим уважением к еврейскому населению, однако положение евреев в России в настоящее время в высшей степени печальное. Евреи не без основания сожалеют о добром старом времени, везде в черте оседлости слышатся сожаления евреев о прошедшем. Ибо при крепостном праве имело место необыкновенное развитие посредничества. Ленивый помещик без еврея-торгаша не мог сделать шагу, и забитый крестьянин тоже не мог обойтись без него. Только через него продавал урожай, у него брал и взаймы. Промышленный класс еврейский извлекал прежде огромные выгоды из беспомощности, расточительности и непрактичности землевладельцев. А теперь помещик схватился все делать сам. Также и крестьянин стал менее уступчив и боязлив, часто и сам достигает оптовых торговцев, меньше пьет, и это, естественно, отзывается вредно на торговле питьями, которой питается огромное число евреев. И автор заключает пожеланием, чтобы евреи, как и случилось в Европе, примкнули к производительным классам и вовсе не оказались излишними в народной экономии. Теперь евреи развили аренду и покупку земель. В докладных записках сперва 1869 новороссийского генерал-губернатора с просьбой запретить и там евреям покупать землю, как уже запрещено в 9 западных губерниях. Затем 1872 в записке генерал-губернатора Юго-Западного края писалось, что евреи арендуют землю не ради сельскохозяйственных занятий, а только в промышленных целях.